и полицейских на улице много. Если повезет, начало представления мы пропустим. Китти Джонс заговорила впервые за все время пути. Натаниэль, как и прежде, был поражен ее самообладанием. «И что же это за пьеса, на которую я вынуждена буду присутствовать?» «Премьера Мейкписа», — вздохнул Натаниэль. «Это тот самый, что «Лебедей Аравии» сочинил?» «Боюсь, тот самый. Премьер-министр, страстный его поклонник, а потому каждый волшебник в правительстве, от членов Совета до третьего секретаря, вынужден присутствовать на премьере под страхом впасть в немилость». Так что это дело первостепенной важности. Китти нахмурилась. «Как? Сейчас, когда идет война, и народ на улицах бунтует?» «Даже сейчас. У меня тоже сегодня важное дело, но я вынужден отложить его до тех пор, пока не опустят занавес. От души надеюсь, что там будут антракты». Натаниэль нащупал за пазухой гадательное зеркало. Он намеревался в антрактах проверять, как дела у его джинов. Выехали на Шафтсбери-авеню, узкую кривую улочку, застроенную ресторанами, барами и театрами. Многие из них были новенькими железобетонными зданиями, возведенными в рамках правительственной программы по борьбе с трущобами. Названия заведений сияли розовыми, желтыми, лиловыми, алыми, светящимися неоновыми трубками. Нововведение, недавно заимствованное в Японии. На тротуарах кишели толпы мелких волшебников и привилегированных простолюдинов, за которыми бдительно наблюдали наряды ночной полиции. Натаниэль всматривался в поисках признаков общественного беспорядка, но толпа выглядела вполне спокойной. Лимузин замедлил ход и въехал на огороженное канатами пространство под золоченным навесом. За ограждением стояла полиция и волшебники из госбезопасности в черных пальто. Между ними торчали несколько фотографов с камерами на штативах. Фасад театра весь был залит светом, от мостовой к дверям вела великолепная красная ковровая дорожка. На ковре, отчаянно размахивая руками, топтался невысокий кругленький джентльмен. Когда машина остановилась, Квентин Мейкпис подпрыгнул, бросился к машине и распахнул ближайшую дверцу. «Мендрейк, наконец-то вы здесь! Нельзя терять ни секунды!» «Извините, Квентин, беспорядки на улицах?» С тех пор, как Натаниэль стал свидетелем сомнительного эксперимента драматурга с простолюдином, он относился к нему крайне неприязненно. «Этот человек мерзок, от него надо избавиться». «Ладно, всему свое время». «Знаю, знаю. Идемте же, идемте скорее. Мне через 3 минуты надо быть на сцене. Вход в зал уже закрыт, но я приберег для вас местечко в моей личной ложе». «Да-да, и для вашей подружки тоже. Она куда милее, чем вы или я. Мы будем купаться в лучах ее прелести. Ну-ка, быстрей, быстрей. 2 минуты, время пошло». И так, подталкивая, понукая и размахивая руками, мистер Мейкпис вытащил Натаниэля с Китти из машины и провел по ковровой дорожке к дверям театра. Яркий свет в фойе заставил их зажмуриться. Им пришлось отпихивать назойливых капельдинеров, наперебой предлагающих подушечки и подносы со скрящимся вином. Стены были обклеены афишами премьерного спектакля. На большей части афиш красовался сам Квентин Мейкпис в различных видах, улыбающийся, подмигивающий или погруженный в глубокую задумчивость. Мейкпис остановился у подножия узкой лестницы. «Вам туда, моя личная ложа наверху. Я сейчас к вам присоединюсь. Пожелайте мне удачи». И смылся точно мелкий вихрь напомаженных волос, ослепительных зубов и сверкающих глаз. Натаниэль с Китти поднялись по лестнице. Наверху оказалась задернутая портьера. Миновав ее, они очутились в небольшом помещении, изобилующем атласными драпировками. У невысоких перил стояли 3 изящных кресла. За перилами внизу лежала сцена, полускрытая плотным занавесом, оркестровая яма и море портера, заполненное крошечными шевелящимися головами. Свет был притушен. Толпа шумела, как ветер в лесу. Из глубины оркестровой ямы неслись нестройные звуки инструментов.